Добрый вечер. Меня зовут Мумин Шакиров. В эфире программа «Грани времени». Мы подводим итоги недели. Она была не скучной. Прямая линия с президентом. В 17-й раз об одном и том же. Битва за 43-й округ. Футболист Булыкин и актер Соколов против деятелей оппозиции. Любить по-русски. Тиндер, секс и ФСБ. Бук. Убийца малазийского Боинга. Названы фамилии. 20 июня в Москве прошла 17-я прямая линия с Путиным. На ней президент, как обычно, отвечал на вопросы граждан. Говорил об экономическом росте, ущербе Евросоюза от антироссийских санкций, прошелся по 90-м годам, к которым он якобы не имеет отношения. Говорил о необходимости повысить производительность труда и 4 часа делал вид, что решает вопросы униженных и оскорбленных россиян. Репортаж Карины Меркурьевой.
В категорию униженных и оскорбленных лучше всего вписываются жители села Каскара, богатой нефтяной Тюменской области, которые во время прямой линии пожаловались Путину на отсутствие водопровода.
Уже более 20 лет проживаем мы в этом поселке, воды как не было изначально и до сих пор нет. Нам обещают из года в год воду, каждый год, что вода будет. Ну, никак мы дождаться не можем.
В ответ на это Путин резонно заявил, что доступа к чистой воде в России до сих пор не имеют миллионы человек. Почти 20 лет он проводит прямые линии, делает вид, что решает проблемы каждого обратившегося, а воды до сих пор нет у миллионов россиян.
Сидит дедушка, 20 лет он сидит уже на этом месте, и 20 лет он надувает щечки, он изображает величие, он, как вот там, как пишет Маргарита Симоньян, решает вопросы униженных и оскорбленных, но все поняли, что ничего он не решает, ничего сделать он не может, что все его правительство такое ничтожное и никчемное.
Прокомментировал прямую линию в своем YouTube-канале Алексей Навальный. После прямой линии губернатор Тюменской области Александр Мор сообщил, что водопровод в селе отремонтируют к 2020 году, так что надежда еще есть. Тем более, что иногда жители все же получают то, о чем просили. Иногда, правда, просить приходится долго. Например, Людмила Караченцева из хутора Дегтяревский Кочубеевского района Ставропольского края добивалась строительства водопровода от президента 2 года. Впервые она позвонила на прямую линию в 2003 году. Несмотря на указания Путина, ставропольские власти никаких мер не предприняли, и женщине пришлось просить о чистой воде в 2005 году повторно. Тут же Путин пригрозил губернатору, а на следующий день на хутор прибыла спецтехника. В 2014 году чудесная трансформация произошла в Хабаровском крае. До Путина дозвонился житель села Бельго. Он рассказал, что как автовладелец платит дорожный налог, а дороги в село нет. Другая жительница попросила провести трубу от газопровода, чтобы в село пришел газ. Сразу после прямой линии Хабаровский край нашел деньги и на дорогу, и на договор с «Газпромом» о газификации. Дороги по приказу Путина в 2017 году отремонтировали и в Краснодаре. Житель города пожаловался президенту на катастрофическое состояние дорог и приложил к своему посланию иллюстрации. Через некоторое время у областного правительства появились деньги на все его просьбы. В прошлом году Путину записали обращение жители села Левакумка Ставропольского края. Они оказались без жилья из-за паводка в мае 2017 года. Местные власти отказались выдать им жилищные сертификаты, сославшись на то, что они их уже получили после паводка в 2002 году. Путин поручил областному правительству и МЧС в ситуации разобраться. В итоге сертификаты были выданы в январе 2019 года. Может быть, к 2020 году и в Тюменской области появится чистая вода. Проблему миллионов россиян, не дозвонившихся пока до Путина, решить сложнее.
Ну что, осталось еще всего лишь провести 1724 прямые линии, и тогда водопровод, наверное, будет в каждой деревне.
Сегодня наш собеседник, публицист Александр Рыклин. С ним мы попробуем подвести итоги недели, поговорить о настоящем, если повезет, о будущем. Александр, вот вы сейчас посмотрели сюжет, но вопрос у меня будет несколько иной. Вот что бы лично вы попросили бы у Путина, если бы у вас была такая возможность, если отместить в сторону ваши политические к нему претензии? Почему я задаю этот вопрос? Я часто читаю ваши посты в Фейсбуке, где пишете о замечательном вашем дворнике Тахтамыше, который стал неким таким голосом московской улицы вашего двора. Вот какая задача по плечу Путину из вашего района, если вы могли бы озвучить какие-то вопросы Тахтамыша, я был бы просто рад.
Вы знаете, немножко неожиданный для меня вопрос. Я боюсь, что у меня как раз никаких вопросов к Путину быть не может, просто потому что вот Алексей Навальный только что вполне внятно сформулировал, никакие вопросы не решаются. У Тахтамыша, наверное, были бы какие-нибудь вопросы к Путину, я так полагаю, потому что его далеко не все устраивает в сфере коммунального хозяйства Москвы и хамовников в частности.
Например?
Например, он мог бы спросить у Путина, а не спросил бы тот, в свою очередь, у Собянина, почему опять в городе перекладывают плитку по новой в десятый, в сотый раз. Мне кажется, сегодня этот вопрос волнует многих москвичей.
Ну и вас в том числе.
И меня в том числе, разумеется, потому что я как бы живу в этом городе. Вот я вижу, что Садовое кольцо уже в районе Смоленской, опять там не пройдешь, не проедешь. Я не понимаю. Уже очень многие шутят на эту тему. Уже я вижу, что плитка сезонная. Ну и при этом все мы понимаем на самом деле всю подоплеку этой истории. Мы же понимаем, что на самом деле пилится бюджет, что каким-то образом многие компании и частные лица существуют на эти деньги. И все это, в общем, из кармана москвичей.
Ну, а если вот посмотреть под другим взглядом, вам что-то хочется? Какую-то лампочку, освещение дополнительное? Или где-то посадить цветы, траву? Ну, то есть какие-то у вас эстетические пристрастия свои?
Ну, у меня есть эстетические пристрастия. Но я вам скажу, что вот в центре я много езжу на велосипеде. И вот в реале моего велосипедного существования Москва вполне комфортный город.
Вам не хватает дорожек?
Дорожек, пожалуй, можно было побольше, действительно. Но там, где я езжу, в районе Лужников, в районе парка культуры, нескучного сада, они есть.
Как вы думаете, вот такие же прямые линии, эфиры наверняка проходят и в США, Германии, и Великобритании?
Нет.
Ну, по крайней мере, есть общение с народом.
Ну, какое-то есть, да.
Как вы думаете, там, возможно, там кто-то, какой-нибудь фермер из Оклахомы попросит провести ему водопроводную трубу, кафель где-то положить, лампочку закрутить. Как вы думаете, там могут быть такие просьбы или нет?
Ну, навряд ли. Мне кажется, что...
Маловероятно.
Навряд ли, да. Мне кажется, вряд ли.
А кому нужна эта вот дистанционная встреча с народом? Самому президенту или его окружению, который тупо отрабатывает зарплату? Как вы думаете?
17 лет. Уже очевидно, что формат этот устарел. Мне очень странно, что политтехнологи Путина это не чувствуют, и некому ему сказать, что от некоторых форматов надо отказываться. Потому что глаза уже не блестят, шутки уже не смешные, никакого драйва во всем этом нет. И то, что первые годы как-то еще... Ведь зачем люди включают в этот момент телевизор? Им же, на самом деле, не очень важно, кому он там проведет водопровод, потому что не им, правда же, да? Там.
Но нет, некоторым это очень нравится.
Ну, да? Нет, да, правильно. Им важно посмотреть, а вообще, как он там, как он себя чувствует вообще. Ну, поглядеть на президента, интересно. Я думаю, что мотивация большинства именно в этом. Ну, и вот сейчас как-то он неважно выглядит.
А вы весь эфир смотрели или фрагменты?
Нет, нет, я весь эфир не смотрел.
Но фрагмент. Фрагмент что зацепило смотрел. Ваш глаз?
Я уже говорил, как-то бросается в глаза, что не физически, а может быть морально или психологически, мне кажется, Путин в плохой форме.
Плохой?
Плохой. Плохой. Мне кажется, он в плохой форме.
То есть от этих эфиров он проигрывает, выигрывает?
Уже проигрывает.
Уже проигрывает.
Ну, кстати говоря, вы, наверное, видели результаты голосования на Ютубе. Они очень впечатляют, очень. Там пропорции чудовищные. Там на 10 тысяч лайков, по-моему, 1100 дизлайков. И это реальный рейтинг пользователей Ютуба. Я понимаю, что старушки в Сызрани Ютуб, наверное, не смотрят. Они включили телевизор или не включили. Но Ютуб – это, в общем, инструмент более-менее продвинутых людей, более-менее молодых. И вот это, конечно, Кремль должно чудовищно напрягать.
На ваш взгляд, какие вопросы необходимо ему было задать, но они прошли мимо эфира?
Нет, ну, масса вопросов. Вот. Прежде всего, конечно, падение жизненного уровня. Это очевидно, что бы он ни говорил, но уже даже в этом квартале реально располагаемые доходы упали почти на 2%, или даже больше, чем на 2%. Мы видим, что инфляция растет. Мы понимаем, что экономическая стагнация – это, в общем, наше сегодня, а наше завтра – это падение экономики. И главное, что никаких перспектив нет. То, что экономисты называют точками роста, сегодня даже как-то и не анонсируется. А мы не знаем, где они собираются делать прорыв, каким образом все это будет реформироваться и будет ли. И это, я просто хочу сказать, все же это происходит на фоне отличных цен на нефть. Все это происходит на фоне отличной наполняемости бюджета. Растут все эти фонды. И тем не менее, эти деньги уходят непонятно куда, на какие-то авантюрные вещи. А актуальные проблемы не решаются. Смотрите, что творится с мусором, ШИЭС и так далее.
Давайте, кстати, о мусоре. Станция ШИЭС в Архангельской области. Много месяцев народ выступает против строительства полигона для захоронения твердых коммунальных отходов из Москвы и Московской области. И вот мы, когда готовили эту программу, и подумали, что это может быть кадром недели. Давайте посмотрим этот сюжет.
Часть народу Российской Федерации, всей страны, не верьте тому, что говорят федеральные каналы. Здесь находятся люди, которые защищают свою жизнь, свое право жить на чистом севере. Будьте с нами, приезжайте на ШИЭС. Руки прочь от ШИЭСа!
Руки прочь от ШИЭСа! Руки прочь от ШИЭСа! Руки прочь от ШИЭСа! Руки прочь от ШИЭСа!
Но, кстати, этот вопрос не был задан. Это раз. Во-вторых, говоря о мусоре, он, в общем-то, мягко ушел от ответа. Говорил какие-то общие вещи. На ваш взгляд, чем закончится битва вот жителей ШИЭСа с властью?
Это очень интересно. На самом деле, все, что происходит, я только что видел, что они говорят ШИЭС.
Да, ШИЭС.
Да, интересно. Все, что происходит сейчас в Архангельской области, а это граница между Архангельской областью и Республикой Коми, на самом деле это вообще-то такое колониальное восстание. Потому что оттуда не раз звучали слова о том, что вы забираете у нас, вы качаете у нас нефть и привозите нам мусор. И это вообще то, с чего начали рушиться все империи. Все империи. И этим людям надоело быть колониальными людьми. Они начинают метрополии предъявлять претензии. Они как-то почувствовали себя гражданами, они почувствовали себя то же самое, на самом деле, просто по другому поводу произошло в Екатеринбурге с церковью. То же самое.
Со сквером, да?
Со сквером, конечно. И это то, что сегодня Кремль напрягает, разумеется, больше всего, потому что ну вот этот формат общение между властью и обществом они не контролируют. Я имею в виду уличный формат. Они не знают, что с ним делать.
Экс-командующий силами сепаратистов Игорь Стрелков, настоящая фамилия Гиркин, его зам Сергей Дубинский, позывной Хмурый, заместитель Дубинского Олег Пулатов, Гюрза, и Леонид Харченко, Крот. 19 июня прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на стороне самопровозглашенной Донецкой Республики. МИД России заявил, следствие пытается дискредитировать страну в глазах мирового сообщества. Стрелков и Дубинский обвинения обвинения в свой адрес отрицают. Позиция остальных обвиняемых неизвестна. Прошло 5 лет. Боинг малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH17, потерпел крушение над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Впереди международные суды, иски и долгие годы выяснения отношений Москвы со всем миром. Игра в отрицание, когда потенциальных виновников трагедии прижимают к стенке, не нова. На память приходит 2 случая. Об этом в нашем следующем сюжете. В мае 1988 года в небе над Персидским заливом был сбит по ошибке американским крейсером иранский пассажирский лайнер А-300. Погибло 290 человек. Выразив сожаление по поводу гибели людей, правительство США, тем не менее, официально не признало вину. Спустя 8 лет, в феврале 1996 года, между США и Ираном было подписано мировое соглашение, после чего дело в суде было прекращено. Американская сторона выплатила компенсации в размере более 130 миллионов долларов США. Другой случай. Трагедия, связанная с падением самолета компании Pan American Боинга 747 в Шотландии. Пассажирский борт вылетел 21 декабря 1988 года из Лондона и взял курс на Нью-Йорк. Во время полета сработало взрывное устройство. Боинг упал в районе населенного пункта Локерби. Погибли 259 человек. В расследовании, кроме британских служб, приняли участие специалисты США и Европы. Взрывчатку террористы поместили в магнитофон Toshiba, который вместе с несколькими вещами положили в чемодан. Так бомба попала в грузовой отсек. В ноябре 1991 года было выдвинуто обвинение против 2 ливийцев – Али Махмеда Аль-Миграхи и Ламина Халифа Фимаха. Совет безопасности ООН ввел санкции против Ливии. Спустя 11 лет после длительных переговоров глава Ливии полковник Муаммар Каддафи согласился выдать подозреваемых при условии, что суд состоится на нейтральной территории. Процесс прошел в голландском Утрехте и в январе 2001 года был вынесен вердикт. Аль-Миграхи был признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы, тогда как Аль-Амин Халифа Фимах был признан невиновным. Спустя 2 года Муаммар Каддафи признал ответственность своих чиновников и согласился выплатить семьям погибших по 8 миллионов долларов. С Ливии были сняты санкции. США восстановили с этой страной дипломатические отношения. Незадолго до смерти Каддафи в 2011 году бывший министр юстиции ливийского правительства рассказал в интервью шведской газете, что ливийский лидер лично приказал совершить теракт на борту американского самолета. Но об этом уже не спросишь у полковника Каддафи и к суду не привлечешь. В 2009 году власти Шотландии освободили из соображений гуманности заключенного Аль-Миграхи. Ожидалось, что он умрет от рака простаты в течение нескольких месяцев. Аль-Миграхи вернулся в Ливию, где действительно умер от рака простаты, но не через несколько месяцев, а только в мае 2012 года. Я напомню, что у нас в гостях публицист Александр Рыклин. Насколько корректна параллель с этой иранской историей трагедии и трагедия в Шотландии, та история, которая произошла 5 лет назад в небе Украины?
Ну, мне кажется, что, в общем, достаточно корректно, да, почему нет? Эти случаи похожи, но...
Я напомню, что, еще раз, Вашингтон выплатил компенсации, очень солидные. Каддафи вынудили это сделать.
Да, ну, понятно, что авторитарные режимы, в общем, добровольно не соглашаются. Ни платить, ни признавать. Но отличие донецкого кейса от тех, что вы показали в программе, в том, что признание, даже самое аккуратное, даже самое ограниченное признание какой-либо вины России, оно влечет большие последствия. Это значит, надо будет признавать...
То есть деньгами дело не заканчивается?
Нет, так, деньгами дело точно не закончится. Так. Потому что тогда нужно признать, что действительно вот эта установка БУК пересекла границу. И что она принадлежит этой 53-й бригаде. И что значит, на самом деле, оккупация Донбасса имела место. И это совсем другая история. Это же не просто локальный случай. И я, кстати говоря, почти не сомневаюсь в том, что действительно не хотели они сбивать никакой гражданский самолет. Что действительно они думали, что это самолет, принадлежащий ВСУ, видимо, транспортник.
Ну, до этого был сбит, если память мне не изменяет, Ил-76 с 40 десантниками.
Ну да, 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 да. Видимо, они думали, что это опять транспортный самолет, и сработали по нему буком. Я не думаю, что вот этот суд, который состоится
20 марта 2020
весной, да,
года,
следующего года, он закроет эту тему полностью. Пока нам предъявили только 4 человек. Я думаю, что этот список, возможно, будет расти. Потому что я хочу обратить ваше внимание, что ведь совершенно не случайно на той пресс-конференции, что прошла, они же озвучили и продемонстрировали несколько записей прослушки телефонных разговоров. И там были, они выбрали очень любопытные ведь переговоры. Это были переговоры, с одной стороны, между функционерами ДНР, а с другой стороны, между руководителем Крыма Аксеновым и помощником президента Владиславом Сурковым. И это серьезная история. Это серьезная история. Это более-менее очевидно, в каком направлении они будут копать. И, собственно, вот речь этого прокурора голландского, где он прямо сказал, что мы считаем, что Россия несет прямую ответственность.
Ну, смотрите, Путин играет все равно в отрицаловку. Ну, за ним повторяют все его соратники, подчиненные и так далее. Ну, до какого момента он будет играть в отрицаловку?
До конца. До конца. Тут будет говориться все одно и то же. Это все ложь. Доказательства сфальсифицированы. Мы ни на секунду не верим вот этим уликам. И это все подлог, это все обман. И это все не имеет никакого отношения к реальности.
Если вам дали бы такую задачу, вот спасти лицо Путина в этой ситуации, что бы вы ему посоветовали? Ну, допустим, ну вот вы адвокат. Да? Ну, понятно, и юрист, да, там, высочайшей категории. Вот как спасти этому человеку лицо, и при этом, чтобы сняли санкции, и страна не пострадала? Ну, смотрите, Вашингтон со своим злейшим врагом Ираном, ну, рассчитался. Те подняли колоссальный шум, встала вся страна. Да. Какого бодуна, извините меня, с крейсера пальнули по пассажирскому Боингу. Причем не извинились и вину не признали, но тихо выплатили. Почему? Какой вариант возможен для Путина, учитывая, что какие-то переговоры идут? Потому что Лавров, если вы помните, несколько недель назад летал в Амстердам, какие-то переговоры шли. Ну, мы не знаем подробностей, но какие-то закулисные переговоры шли. Как сохранить лицо?
Нет, нет вариантов.
Нет вариантов?
Нет вариантов. Нет вариантов сохранить лицо, потому что, повторю, дело не только в этой трагедийной истории. Дело в контексте. Дело в том, что эта история стала просто чудовищным, но все-таки эпизодом вот всей той глобальной внешней политики, свидетелями которой мы являемся с 2014 года. Это политика экспансии. Да, собственно, раньше, почему 2014 года, а Грузия еще была, правда же? В общем, уже, я думаю, кстати говоря, что если бы мировое сообщество гораздо жестче отреагировало бы на ситуацию с Грузией и дало бы Путину понять, что с рук ему это больше не сойдет, то, возможно, и не было бы 2014 года.
А если корректно ли проводить параллель с еще более давней историей, когда был сбит пассажирский Боинг, вылетевший из Сеула? История произошла на Дальнем Востоке.
Да-да, я помню. Да.
Вы там знаете, тоже долго не признавали. По-моему, даже летчик, который сбил, он получил героя. И какие-то были отмечены, ну, его заслуги.
Я повторю, мне кажется, эти истории не вполне сопоставимы. Просто потому, что те истории локальные, а эта история в контексте всего происходящего вокруг. Надо будет признать оккупацию Донбасса, надо будет признать наличие наших вооруженных сил на территории Украины. Это все, если за эту ниточку тянуть, то распускается весь шарфик.
А вам не казалось вот за эти пять лет, что Запад как-то проглотил эту трагедию или этой историю из-за страха перед авторитарным правителем, который, ну, иногда размахивает ядерной дубиной?
Ну, знаете, западный мир устроен таким образом, насколько я понимаю, что даже если, например, политический сектор западного мира, если мы говорим глобально, в какой-то момент захочет эту историю замылить, то это будет невозможно. Ему это не даст сделать оппозиция, ему это не даст сделать пресса, ему это не дадут сделать, например, родственники погибших. Слушайте, 298 человек. И там эти родственники вполне активные люди. И они просто так не спустят. И, собственно, западный демократический мир устроен таким образом, что подобного рода истории на тормозах спустить не получается.
Хорошо. Может глава государства сказать, что я готов выплатить деньги просто из гуманитарных соображений, мне жалко людей, которые потеряли родных и близких, но я не признаю свою вину?
Нет, сказать он может все что угодно.
И перечислить деньги.
И это может быть. И это может быть, да.
Но тогда как-то смягчится ситуация, по крайней мере.
Ну, в каком-то степени смягчится. Но она смягчится, если это будет сделано в комплексе мер. Например, начнут выполняться Минские соглашения. Начнутся... Это же все одно.
То есть вы уже даете советы Путину?
Нет, слушайте, я далек от того, чтобы давать советы Путину. Я описываю ситуацию фантастическую. Потому что ведь, собственно, основные санкции есть Крым. Есть оккупация Украины, и есть Боинг. И это все не разные вещи. Не совсем в одном флаконе, что называется. Но, в общем, это не отдельно взятые истории. Не получится выплатить компенсации родственникам погибших и добиться отмены санкций. Ничего так не выйдет. Это не работает.
То есть вариантов у него почти нет?
Не почти, а совсем. Просто совсем. Нету никаких, нет хороших сценариев. И мы их тут не придумаем с вами. И эта власть эту проблему не решит.
Но заложниками остается население России в этой истории.
Ну, не только, а население Украины, например.
Но они жертвы.
Население Донбасса.
Они жертвы, они потерпевшие.
Да. Ну,
но потеряли своих граждан.
Население России,
в общем, точнее, ну, во время войны.
Тоже можно классифицировать как жертв.
Да.
Население России тоже можно говорить о них, что это тоже отчасти жертвы всего происходящего тут, конечно же.
Популярное приложение для знакомств Tinder попало в реестр сайтов организаторов распространения информации. Теперь компания обязана по первому требованию ФСБ предоставлять все пользовательские данные, в том числе переписку, аудио, фото и видеоматериалы. Если грубо, то спецслужбы хотят знать, с кем, когда и как мы занимаемся сексом. Если дипломатично, все, что они хотят знать о сексе и о нас, не стесняются спросить. Появление интернета сильно отразилось на том, как люди общаются друг с другом. Теперь гораздо проще связаться со старыми друзьями или позвонить родным в другой город по видеосвязи. А если ты одинок, то всегда сможешь найти своих единомышленников или отношения. Для последнего были придуманы приложения для знакомств или дейтинга. Раньше люди с жалостью относились к тем, кто пытается найти партнера через интернет. Сейчас это стало привычным. Все благодаря Тиндеру. О личном опыте и сексе наш коллега Артур Давлетшин.
Tinder – главное дейтинг-приложение, которое существует на данный момент. Оно доступно в 196 странах и в нем зарегистрировано 50 миллионов пользователей. Главная цель приложения – найти отношения на одну ночь.
Механика работы максимально простая. Скачать приложение, залить пару удачных фотографий, описать себя и готово. Вы в игре. Теперь всего лишь надо сдвигать вправо тех, кто понравился, а тех, которые нет, влево. Благодаря своей простоте Tinder завоевал многомиллионную аудиторию и изменил подход современного человечества к знакомству. Теперь не нужно выходить из своей зоны комфорта или нарушать чужую. Достаточно просто открыть приложение и свайпнуть вправо.
Появившись в России, Tinder сохранил свою главную концепцию – быстрое знакомство для мимолетных отношений. И первые годы своей работы в нашей стране оставался ей верен. Несмотря на новую для России идею, интерес к приложению рос.
Я тоже скачал Tinder в 2016 году с той же целью. Мне хотелось найти девушку для отношений без обязательств. Но получилось наоборот. И со своей девушкой мы вместе уже 2 года. О влиянии Tinder на российскую секс-культуру я поговорил с Ариной Холиной.
Ну, у меня была одна знакомая, московская, и я встретила в Берлине. Она просто совершенно не характерна для нее энтузиазмом. Она бросилась в меня без здрасти с криками: «О боже, моя жизнь просто радикально изменилась, я не знала, что все может быть так прекрасно». То есть она воспользовалась, ну, правда, в Германии Тиндером и поняла, что все ее комплексы, все ее трудности какие-то, вот пойти туда и там стоять, и, не знаю, выпить или не выпить, и завести разговор с мужчиной, и правильно отреагировать, если он с тобой заведет разговор. Они все ее доводили до полуумрака. И это не какая-то, на самом деле, такая очень индивидуальная особенность. Это, в принципе, сложности, вот, вытекающие еще из сфер человеческого общения, там, романтического, сексуального общения. И она вдруг поняла, что все может быть по-другому. Потому что пока ты удаленно с кем-то договариваешься, не знаю, попить кофе, и без всяких обязательств встречаешься на эту чашку кофе, если тебе человек нравится, то у тебя возникает продолжение. Ну вот это все, оказалось, что это все облегчает очень сильно. И мне кажется, что в Москве, ну, примерно так же и происходит. Людям проще преодолеть какую-то свою застенчивость и проблемы вот с собственной сексуальностью, собственно.
Изменив культуру поиска отношений, русский Тиндер изменился сам. Теперь там ищут любовь и долгих отношений. Причина тому – культура отношений в России, которая сформировалась еще в Советском Союзе.
Любая диктатура, она как бы подавляет много и в конце концов доходит до простых человеческих каких-то ценностей. Там, не знаю, любовь, дружба, свобода там смотреть порнуху, не смотреть, читать такие книги или не читать. И, естественно, она уже доходит до постели, потому что нравственность всегда человек сковывает. Ну, та нравственность, которая вот по там, каким-то диктатурным, тираническим представлениям, чем больше на тебя накладывают запретов, тем ты лучше к ним привыкаешь. Сексуальный интерес, ну, в принципе, знаешь, если брать вот там как бы такую пирамиду, да, то по большому счету он не самый главный. Для там продления рода не обязательно там очень много заниматься сексом и в радость. Можно вообще скрипя зубами и совершенно без всякого воодушевления. Так, в общем-то, и произошло, что люди до сих пор даже не упоминают секс там в шкале каких-то отношенческих ценностей. Они говорят о заботе, о надежности, о поддержке, да, вот о таких вещах, а про секс даже никто не упоминает. В отличие от, если есть какие-то опросы, да, в отличие от каких-то там иностранных опросов, ну, европейских, например, или американских, где так, сексуальная привлекательность, сексуальные вообще взаимоотношения, они обычно где-то на первом или на втором месте, вот в списке там, что должно нравиться мужчине или женщине.
Эту теорию подтверждают сайты знакомств, которые были популярны в нулевых. Мамба и Баду существуют уже очень давно. С приходом Тиндера им пришлось обзавестись собственными приложениями и перенять принцип работы. Но их суть осталась неизменной. В них, как и раньше, искали того или ту единственную, так и ищут. На подобных идеях основывается еще одно новое дейтинг-приложение «Прихожане.ру». Только основными его пользователями являются православные, которые ищут партнеров для создания семьи. Своеобразным ответом можно считать появление приложения «Пьюр», которое, верно идее, быстро, откровенно и анонимно. В нем не будет шанса на долгие знакомства. Через час после создания пары чат удаляется.
В СССР секса не было, но в России он есть. Доказательством этому служит не только растущий интерес к дейтинг-приложениям. Кинки-вечеринки перебрались в Москву из Европы. Их формат дает возможность получить новый эротический опыт.
Главное правило – нет значит нет. То есть все, что происходит на таких вечеринках, основывается на обоюдном согласии. Строгий дресс-код, жесткий фейс-контроль и четкий свод правил помогают создать атмосферу для поиска нового. Я встретился с создательницами кинки-пати в России, чтобы разобраться в мире кинки-вечеринок.
Хочу сказать, что мы заняли просто нишу, которая вообще практически никак не была занята. И когда мы делали первую нашу вечеринку, нам просто все крутили у виска и говорили, что это никому не надо, это неинтересно, никто к вам не придет.
Единственное общее, что объединяет этих людей из очень разных сфер, из очень разных профессий, очень разного там социального статуса, это общее мировоззрение и общие ценности, которые мы описали в нашем манифесте на сайте. Это свобода, взаимоуважение, равноправие, еще там эстетика, еще ряд важных для нас ценностей, которые разделяют вот эти свободные, раскрепощенные люди.
Ну а почему москвичам это интересно? Я думаю, просто потому что это вообще интересная тема, и сексуальность это то, что интересно каждому человеку.
Российская секс-культура очень сильно изменилась за последние несколько лет. Несмотря на попытки государства насадить традиционные ценности, общество становится все более свободным, в том числе и сексуальным. Люди научились быть более открытыми друг к другу и новым ощущениям.
Александр, жалеете, что ваши юные годы, я могу смело сказать, что мы с вами одного поколения. Вот в мою бытность Тиндера не было и других приложений тоже. Жалеете, что не было ваших годов?
Конечно.
Вот, жалеете?
Конечно.
То есть почему?
Ну, просто потому что видно, насколько это здорово, и совершенно другие возможности, и опции, и как-то все это цивилизованно и красиво, то, что я видел. Я только могу порадоваться за этих прекрасных молодых людей.
Скажите, а на ваш взгляд, это некая такая
сексуальная революция или просто экономия времени и быстрое удовольствие?
Тиндер, я имею в виду. Я понимаю, да. Ну, знаете, мне сложно сказать. Просто я не очень в теме, если честно.
Но вы слышали об этих приложениях? Да, конечно. То, что не я регистрировались?
Слышал... Нет.
Кто знает?
Нет. Ну, просто мне без надобности, но это не потому, что я там придерживаюсь каких-то консервативных и жестких взглядов, но просто мне это не нужно. Поэтому я не регистрировался и никогда не пользовался, если честно. Ну, если бы я был одиноким молодым человеком, да не обязательно молодым, кстати, вот это сейчас глупость сказал.
Конечно.
Разумеется, если бы был одиноким человеком, я бы, конечно, этим пользовался. Конечно, потому что это удобно, это хорошо, это спокойно, это цивилизованно, это современно, и это прикольно.
Скажите, а вот то, что ФСБ приняла, точнее говоря, власть приняла такой закон, и теперь эту информацию, которая там собирается, будут сливать спецслужбы по их требованиям. Это что, чекисты или там спецслужбы пытаются прервать или сломать ту стену, которая до этого была прочная, зайти в личную жизнь, или...
Конечно,
что-то другое.
Нет. Я думаю, что если они покусились вот на подобного рода приложения, на подобного рода ресурсы, то это означает, что просто они будут собирать компромат на определенных людей.
То есть это сбор компромата?
Конечно. С целью шантажа, конечно.
Или вариант, допустим, наступит, не дай бог, конечно, будут какие-то волнения, начнут блокировать телеграммы, ватсапы, вайберы, разные другие мессенджеры, и останется Тиндер, народ туда рванет, а там тоже ждут ФСБ.
Я думаю, что все-таки Тиндер – это не то место, куда люди пойдут в случае каких-то народных волнений. Ну, мне так кажется, по крайней мере, поскольку я думаю, что по посещаемости он сильно уступает и Фейсбуку, и Твиттеру, и вряд ли сможет явиться каким-то таким аккумулятором и двигателем вот именно вот этих протестных выступлений. Я думаю, нет. Я думаю, вот то, о чем мы говорили в начале. Я думаю, что это просто они будут отслеживать определенных людей и на них что-нибудь накапливать.
Ну вот автор репортажа, но и мои наблюдения, я читаю об этом много, все-таки Тиндер на Западе, скажем так грубо, это перепихнуться на ночь. Да? Здесь особый путь у русского Тиндера. Здесь люди ищут не просто партнера на несколько часов, а какие-то серьезные отношения. Это специфика российская?
Не знаю.
Почему
я
так?
Не знаю. Я думаю, что это очень индивидуально.
Индивидуально.
Я думаю, да. Ну, то есть, возможно, вы увидели в этом какую-то систематику. Может быть, она есть. Я ничего про это не знаю. Но мне кажется, в этом смысле мы мало чем отличаемся от любых других людей на планете Земля. Мне кажется, что говорить о том, что уже если мы говорим о Москве, так тем более, или о Питере, о каких-то больших мегаполисах, мне кажется, что здесь люди уже более-менее раскрепощены, уже в этом смысле чувствуют себя спокойно и как-то не зацикливаются вот на тех самых традиционных ценностях, которые нам тут пытаются привить по новой, в который раз уже в истории России.
Но мы выяснили, что никакого моралите нет. Здесь это чисто сбор компромата.
Я думаю, да.
Скажите, а вот если сравнить вот историю вашего поколения и нынешнего, вот если сейчас знакомятся молодые люди, расстояние от момента знакомства до интимных отношений сейчас короче или это все индивидуально, чем раньше?
У нас тоже не всегда это расстояние было космическое, прямо скажем. По-разному. Я не знаю. Вы понимаете, мне...
То есть про молодежь вас лучше не спрашивать?
Мне сложно. Я как-то не спрашивал своих детей, сколько времени у них занимает знакомство.
Путь к сердцу,
да. Нет. А у нас-то было по-разному, я не знаю, там, от 15 минут, то там дальше уже полжизни.
В сентябре в Москве пройдут выборы в городской парламент. Через 2 недели кандидаты, самовыдвиженцы, должны сдать в избирательную комиссию подписи избирателей в свою поддержку. В этом году они перемешались с представителями партии «Единая Россия». Ее члены тоже баллотируются от собственного имени. Пожалуй, самым скандальным стал 43-й избирательный округ. Он включает районы Арбат, Пресненский, Хамовники. На фоне конфликта сторонников кандидатов главы фонда помощи хосписам Веры Нюты Федерации Мессер и юриста фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, последние обвинили оппонентов в спойлерной поддержке мэрии Москвы. Федермессер в итоге отказалась участвовать из-за общественного давления. За последнюю неделю в этом же округе выдвинулись экс-футболист Дмитрий Булыхин и актер Андрей Соколов. Корреспондент Радио Свобода Иван Воронин встретился со сборщиками подписей самых известных кандидатов 43-го округа.
Добрый день, мы собираем подписи по району Пресня, Арбат, Хамовники.
В разгар рабочего дня нет никакого смысла собирать подписи жителей районов, обходя дома. Это Денису Юремину еще предстоит сделать вечером, а пока традиционные агиткубы с опросом прохожих. Сегодня возле метро Фрунзенская. Денис называет себя оппозиционером со стажем. Раньше был наблюдателем на президентских выборах. Сталкивался с нарушениями, хамством членов избирательного участка. Выдвигался от партии «Яблоко» в муниципальные депутаты. Денис Юремин не волонтер, не скрывает, что за свою работу, как и большинство его коллег, получает деньги. Но уточняет, это не самоцель, для него важнее поддержать приглянувшегося кандидата. Ради этого готов каждый день ездить в центр Москвы из Зеленограда. Надеется, что Соболь будет выступать в интересах жителей округа. В ее программе борьба с коррупцией, выполнение майских указов Путина, качественное питание в школах.
Я решил стать сборщиком за Любовь Соболь, потому что я ее очень сильно уважаю. Она мне нравится как юрист, как профессионал, который работает в фонде по борьбе с коррупцией, который борется с коррупцией в нашей стране.
Имя кандидата из фонда борьбы с коррупцией у готовых на диалог прохожих на слуху, рассказывает Денис Еремин. Реакция контрастная, от ярко выраженного одобрения до ярко выраженного негодования.
Оскорбляют кандидата, да, нехорошими словами. Говорят, что там вы все там продажные, там нехорошие люди.
Словами ограничивались не все противники кандидата. Участники штаба Любови Соболь жаловались на фейковых сборщиков подписей, давление полиции, провокаторов, отнимающих настоящие подписные листы у сборщиков. Накануне с этим столкнулся волонтер Акир Мирзоев. Он в штабе не получает зарплату. Собирал подписи у многофункционального центра. Затем искал подписантов в одном из скверов в Хамовниках.
Заходят трое с дальнего. Прямиком идут ко мне. Ты собираешь подписи так нагло? Я говорю, да, собираю подписи. Давай, говорит, я подпишу. Ну, я в этот момент уже понял, хватает за листок, и вот эти верхние листы были, а у меня новый лежал сверху, а подписной уже, который готовый был, он был под этим листом и вырывает.
Помимо опросов прохожих и формата от двери до двери подомового обхода, у Соболь и команды независимых кандидатов, которых поддержал политик Алексей Навальный, есть центральный офис по сбору подписей. Штаб Соболь отчитался о том, что собрал почти половину требуемого московским избиркомом.
Не из этого района, не бывает. Вот видите, как обидно. Очень сложно найти жителей района.
Метро Арбат. Вечер, туристы, уличные музыканты, агит-куб в поддержку Сергея Митрохина. Он первым заявил о желании баллотироваться в 43-м округе еще осенью прошлого года. Выдвигается от партии «Яблоко», не имеющей мест в Госдуме, потому собирает подписи наравне с самовыдвиженцами, в основном усилиями добровольцев. Светлана Савицкая к сбору приступила накануне, прямо в свой юбилей. В прошлом муниципальный депутат Ярославского района Москвы Светлана Савицкая рассказывает, что обращалась к Митрохину при сложных социальных конфликтах. Верит, что его отзывчивость и бескомпромиссность пригодятся в городском парламенте.
Он помогает жителям Москвы, причем во многих районах. Не только вот где он живет и сейчас баллотируется, а во многих районах Москвы. Это здорово, понимаете? Вот когда к человеку можно прийти за помощью, и он ее окажет. Закон обязательный для всех. Вот поэтому я здесь и хочу, чтобы Сергей Сергеевич прошел в Мосгордуму.
Остальные волонтеры под вечер не очень активны. А кандидат лично пришел проверить работу точки сбора. Летом в одном из самых туристических мест Москвы найти жителей района с постоянной регистрацией, а это обязательное условие, тяжеловато. Митрохин парирует, агитационный куб здесь – знак уважения жителям района. Мол, люди потом спросят, почему же не было точки сбора у них. Избирательную кампанию Митрохин совмещает с общественной деятельностью, проводит встречи с жителями района. Точечная застройка, рейдерские полицейские захваты и другие социальные проблемы. Помимо них, как депутат, тоже планирует бороться с коррупцией за местное самоуправление, порядок в ЖКХ. Сбор подписей считает заградительным фильтром для независимых кандидатов, хотя настроен оптимистично.
Очень сложно, очень много всяких требований, совершенно бессмысленно. Вот, например, чтобы кусочек от подписи не залез на верхнюю или нижнюю клетку. Если залез, то такую подпись уже бракуют. Поэтому много подписей приходится отбраковывать из-за этого, потому что явно придерутся и скажут, что я не те подписи принес.
Сейчас большинство людей за спорт, хотят заниматься спортом, и я хочу в этом им помогать. Мои друзья-баскетболисты говорят, ни одного кольца нету, мы не знаем, где играть в баскетбол. Организуй, пожалуйста, где-нибудь, или подскажи нам, или подскажи управе, чтобы сделали где-нибудь баскетбольное кольцо.
Экс-футболист национальной сборной Дмитрий Булыкин заявил о депутатских амбициях одним из последних в этом округе. Документы на регистрацию подал синхронно с отказом от участия в гонке Ньюты Федермессер, за что тут же получил обвинение в аффилированности с властью, в том числе от оппонентов по округу. Булыкин это отрицает, говорит, что не состоит ни в одной партии. Сейчас финансирует кампанию из своего кармана. А зарегистрировался, как только решил все технические проблемы. В комментариях журналистам отмечал, что идея баллотироваться пришла во время разговоров с друзьями, когда именно не уточнил. Планирует сделать Москву спортивнее, следить за благоустройством дворов. Пока подписи за его выдвижение собирают волонтеры во время обходов домов. Но готовится и сеть точек сбора по округу, как у конкурентов. Плюс личные знакомства.
Друзей, и очень много людей звонят мне, друзей, которые спрашивают, куда же прийти, чтобы отдать голос в поддержку Булыкина. И вот так все благодаря сарафанному радио, наверное, все распространяется. И так я набираю подписи, и завтра буду встречаться у меня два двора, куда я пойду встречаться с жителями.
Волонтер Дмитрий Демидов собирает подписи в поддержку Булыкина по вечерам после работы. Пресня его родной район. Говорит, что проникся идеями кандидата. У Булыкина пока нет сайта с программой. В два слова Демидов формулирует ее как спорт и досуг.
Я почитал то, что он говорит. То есть у него были выложены на странице интервью разные. И мне очень понравился его подход. То есть он не против кого-то, он просто хочет внести частичку себя в нашу страну. Он хочет сделать страну чуть-чуть лучше. Именно в досуге, в спорте, то есть то, чем он занимался раньше.
Здравствуйте, а мы от кандидата Дмитрия Булыкина собираем подписи. Пустите, пожалуйста.
Команда Булыкина выходит в поля под номером 1 на спине. Их кандидат первый по алфавиту. Ну и настроен быть первым по итогам выборов. Идем по адресу потенциальных подписантов. О них волонтеру сообщили в штабе Булыкина. Планы о развитии спорта и досуга для всех и каждого быстро находят поддержку. Потенциальные подписанты соглашаются помочь кандидату. Они с волонтером оказываются однофамильцами. Имя первого подписанта даже совпадает с отчеством члена штаба Булыкина. О выборах в Мосгордуму жильцы слышали, но Булыкин теперь первый кандидат, о котором узнали. Больше ни за кого подписываться не планируют. Говорят, одного достаточно. На том и разошлись. Обходить район вслепую оказалось сложнее. Во дворе не готовы говорить о политике. В квартирах много арендаторов, которые не могут подписываться за кандидата этого округа. Есть страх и диктовать паспортные данные. В итоге за час работы две подписи лояльных избирателей. В 43-м округе необходимо найти около 5000 сторонников. Задача уже кажется все менее выполнимой. Но впереди еще две недели сборов.
Насколько убедителен футболист Булыкин, на ваш взгляд?
Не, ну это всерьез обсуждать довольно сложно. Все разговоры про то, что он не имеет никакого отношения к власти. Ну, слушайте, ну мы тут все взрослые люди. Давайте не будем валять дурака. Мы прекрасно понимаем, зачем человек выдвинулся и что послужило причиной тому.
Есть еще актер Андрей Соколов, но его-то знает почти вся страна, ну, по крайней мере, старшее поколение.
Ну, да,
он снимался в знаменитой...
«Пираты 20 века».
Нет, он снялся в «Маленькая Вера».
Ну, «Маленькая Вера», да. Да, по-моему, да. «Пиратов» нет, не играл.
Нет, «Маленькая Вера» — это один из самых громких фильмов эпохи перестройки. Вот кто из них, на ваш взгляд, более убедителен? Ну, Соколова мы не видели, но все знают его образ.
Мы говорим про убедительность в каком смысле?
Ну, насколько они будут убедительны для избирателя, да, для избирателя, чтобы он, во-первых, подписал эти бумаги, во-вторых, проголосовал.
Вы знаете, вот есть одна важная мысль, которую, мне кажется, правильно высказать, и никто из вот тех ребят, которые собирают подписи, мне кажется, очень важно доносить до граждан, что они могут отдать сколько угодно подписей, что на самом деле ведь это речь просто о том, чтобы человека допустили к выборам. ты можешь, будучи жителем одного района, подписаться за всех. Совершенно за всех. Это не противоречит никакому закону. Голосовать потом ты будешь за одного. Но подписаться ты можешь за всех. Это очень важно. И нужно приходить к такому человеку и говорить: слушайте, ну это же не значит, что вы можете за него не голосовать. Вы сейчас просто даете человеку возможность участвовать в выборах. Его имя, благодаря вашей подписи, будет занесено в бюллетень, где он потом будет на равную соревноваться с остальными.
Вы живете в этом районе?
Я живу в этом районе, но я в нем не прописан, к сожалению.
Не прописан? Нет. То есть вы там голосовать не будете?
Нет.
Ну хорошо, но вы знаете этот район.
Да.
На ваш взгляд, власть зарегистрирует Соболь, если она соберет нужное количество подписей?
Это очень интересный вопрос. С одной стороны...
Мы помним, как Мария Гайдар 5 или 6 лет назад собрала подписи, но часть из них оказалась, по-моему, бракованными.
Ну,
или она не добрала, и ее сняли с дистанции.
Значит, смотрите, вот вся вот эта свистопляска и с выдвижением Нюты Федермессер, и... замены ее на вот футболиста и актера. Она ведь свидетельствует об одном. Люди, которые сегодня курируют и фронтуют избирательную программу со стороны власти, они не знают, будут ли снимать Соболь, или это не в их компетенции. Они занимаются своим делом. Они сегодня работают таким образом, как будто Любовь Соболь будет в бюллетене. Поэтому дальше ты занимайся, не твой вопрос. Снимать будут, это не тебя касается. Поэтому, к сожалению, вот очень многим мне довелось увидеть комментарии, что, по всей видимости, плохой знак, что Федермессер снялась, это означает, что, скорее всего, Соболь не допустит. Ну, во-первых, мы не можем с уверенностью говорить, было ли это самостоятельное решение со стороны Нюты, или ей как-то порекомендовали. Как ей, собственно, рекомендовали сначала пойти на эти выборы, вполне возможно.
Но многие оппозиционные деятели и вообще наблюдатели аплодировали, когда она совершила этот поступок.
Ну, да, разумеется, конечно. Но главное, что, мне кажется, этому аплодировали люди, которые ей действительно сопереживают, потому что это, ну, как-то с морально-этической точки зрения, я как понимаю, для нее было тяжелейшим испытанием. Она действительно человек, который там вот в этой сфере всей паллиативной помощи делает совершенно фантастические вещи, и она, конечно, номер один в этом. И вот так вот человек вдруг, ну, не вдруг, конечно, мы все прекрасно все понимаем, но вот принял такое решение поучаствовать вот во всей этой истории. Хочется думать, что выбора у нее не было, но на самом деле в таких ситуациях выбор, конечно, всегда есть.
События, которые мы не могли проигнорировать, они произошли не в России, а в Грузии. Малоизвестный депутат Госдумы России, коммунист Сергей Гаврилов, вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия в здании парламента Грузии. Оппозицию возмутило то, что Гаврилов вел заседание с места спикера грузинского парламента. Накануне визита депутат подтвердил, что считает необратимым признание России независимости Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси и большая часть мирового сообщества считают частью Грузии. Народ вышел на улицы, начались столкновения с полицией, задержания, и конфликт перерос в массовые демонстрации и привел к отставке главы парламента Грузии. Кадр недели. Тбилиси, Грузия.
Санам это официальный родатия. Ара ори партия, ара организации, ара мы халхи, это чего варит?
We'll be right back.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Каждое воскресенье в 18 часов по Москве с повторениями в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.